Здравствуйте, вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова в этом информационном выпуске. На Украине на финишную прямую выходит президентская кампания. Ситуация на востоке страны. В Крыму накануне прошли траурные мероприятия, посвященные 70-летию депортации крымских татар. В Израиле накануне начались совместные израильско-американские противоракетные учения. В Санкт-Петербурге в Институте региональной прессы проходят очередные внеплановые проверки. Московскому музею ГУЛАГа исполнилось 10 лет, и сегодня 25 лет с тех пор, как прошел первый конкурс красоты на территории СССР. Все эти темы в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. Неделя остается до выборов президента Украины. Самопровозглашенная Донецкая Народная Республика не будет признавать результаты этого голосования. Они нелегитимны и нарушают Конституцию, заявил народный губернатор Донбасса Павел Губарев. Тем временем на севере Донецкой области продолжается антитеррористическая операция. По словам донецкого журналиста Алексея Мацуки, правительство Украины делает все возможное, чтобы выборы на Донбассе состоялись. С Алексеем Мацукой беседовала моя коллега Светлана Павлова.
Украинская армия контролирует уже практически весь север области. То есть антитеррористическая операция сконцентрирована на севере Донецкой области сейчас. Возможно, именно поэтому не начинается антитеррористическая операция в центре Донецка. И люди, которые проживают в Донецке, 80% жителей, согласно соцопроса, поддерживают начало антитеррористической операции в городе, потому что многие связывают деятельность боевиков, террористов с очень негативными моментами, мародерством, с вымогательством, с воровством людей и так далее. То есть от эйфории того, что Донецк может стать независимым городом, в кавычках, да, давно уже все отошли эту неделю, как минимум, потому что увидели вооруженных, пьяных людей, видят в центре города постоянно, постоянные перестрелки в Ворошиловском районе, это центр города, людям мешают жить и вести обычный образ жизни. Поэтому растет количество тех, кто выступает против сепаратистов, против террористов. И более того, нужно разделить, что сепаратисты заявляют, что они контролируют всю область. Это не так. И Донецкая область – это Донецкая область. Террористическая операция ДНР – это террористическая организация ДНР. То есть это две разные вещи. И Донецкая республика – это не Донецкая область. Это Донецкая республика, это террористическая организация, еще раз подчеркну. Это уже на Генпрокуратуре.
Какие административные здания в каких городах до сих пор находятся под контролем представителей Донецкой Народной Республики?
Террористы контролируют на сегодняшний день здания на Октябрьской площади в центре Донецка. Это Донецкая областная государственная администрация. И контролируют также здание СБУ в Славянске, здание Горсовета в Славянске, здание Горсовета в Краматорске и здание УВД в Краматорске. Здание горсовета в Горловке. Это основные боевые места, захваченные террористами, которые заминированы, там находится оружие. Они приготовились к отступлению, заминировали территорию вокруг этих зданий и также заложили бомбы в самих зданиях, чтобы на случай участия операции возможность убить как своих сторонников, выставив их жертвами, так и украинских военных, чтобы таким образом отомстить. А поддержка среди населения у террористов постоянно падает. То есть вчера был митинг на площади Ленина, который собрал впервые всего 200 человек на площади Ленина. Мы публиковали фотографии на сайте «Новости Донбасса». Это даже вручную можно было этих людей пересчитать. С крыши сделаны фотографии в разные промежутки. В 12 часов, в час, в 2 часа дня. И это количество сторонников на площади Ленина было все меньше и меньше. Лидеры террористов передвигаются по городу с вооруженной охраной, то есть они явно опасаются, что и местное население в виде партизанских отрядов, которые начали действовать по городу, будут нападать на них, и также они опасаются арестов и задержаний, так как открыты уголовные дела. Но самое поразительное в этой ситуации то, что так называемое правительство террористической организации ДНР, которое они объявили правительством, в него входят люди, которые получают бюджетные деньги из бюджета Украины. Например, один из фигурантов является хозяином фирмы, которая неоднократно получала тендеры из бюджета с нарушением конкурсной процедуры, абсолютно без конкурса вообще, и фактически высасывала из бюджета несколько десятков миллионов гривен, и теперь на эти бюджетные украинские деньги террористы ведут свою деятельность. Второй фигурант – это пресс-секретарь террористов, она занимает должность главного редактора муниципальной газеты, которая финансируется за счет бюджета города, 600 тысяч гривен, это порядка, ну, чуть меньше 100 тысяч долларов в год. И вот этот человек написал еще и заявление об отпуске сейчас, то есть не уволился, а заявление об отпуске. И мы из наших налогов, украинских налогоплательщиков, еще и будем ее содержать в отпуске. То есть парадоксальная ситуация. Человек получает зарплату из украинского бюджета, при этом ведет антиукраинскую деятельность. Вот такие случаи тоже у нас есть. Да, на территории Донецка работает только одна радиостанция, это Мегарадио. Так вот, почему работает это Мегарадио? Ведущий и директор этого Мегарадио был всегда ведущим митинга партии региона. Но риторика всегда была антиукраинофобная даже. И он даже когда-то публично заявлял о том, как он любит Владимира Путина, и он даже делал какие-то ролики для каких-то прокремлевских пиар-контор. И сейчас известно, что руководство террористами осуществляют опытные пиарщики. Вот фамилия Бородай, это пиар-менеджер, политтехнолог, он назначен сейчас премьер-министром Донецкой Народной Республики.
С Алексеем Мацукой беседовала моя коллега Светлана Павлова. На Украине, я напомню, на финишную прямую выходит президентская кампания. Через неделю, 25 мая, украинцы будут выбирать главу государства. Удастся ли провести выборы на Донбассе, где часть территории контролируют вооруженные сепаратисты, и узнает ли страна имя нового президента уже после первого тура голосования? Об этом корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Досрочные президентские выборы на Украине пройдут под усиленной охраной. Исполняющий обязанности президента страны Александр Турчинов подписал закон, который обязывает МВД и Службу безопасности Украины обеспечить круглосуточную охрану помещений окружкомов. Документ также предусматривает усиление охраны бюллетеней и другой избирательной документации во время их транспортировки. Власти рассчитывают, что повышенные меры безопасности помогут провести выборы и в неспокойных восточных регионах. В последние дни на Донбассе боевики захватывают избиркомы и берут в плен его сотрудников, говорит руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.
Возникает, конечно, вопрос технический чисто, как в таких условиях дестабилизации ситуации в регионе проводить такие выборы. Представители высшего руководства страны заявляли о том, что изучается активный опыт Афганистана. Мы, в общем-то, указываем постоянно на то, что у наших родных вооруженных сил есть опыт, в частности, во время деятельности украинского контингента в Ираке было проведено 3 выборов, которые были признаны соответствующими демократическим нормам, а проходили они практически в той же ситуации, что сейчас мы наблюдаем на востоке Украины. Поэтому, в общем-то, считаем, что технически будет проблематично, но вполне возможно провести выборы такого рода.
Между тем, чтобы снять в обществе политическое напряжение и не допустить новых жертв на востоке Украины, провести предстоящие выборы в один тур предлагает внефракционный депутат Верховной Рады Николай Рудьковский. Его законопроект депутаты парламента могут рассмотреть 20-21 мая. Николай Рудьковский.
Почему я внес это предложение? С одной стороны, это сократит бюджетные траты, денег нет даже на самые необходимые социальные программы. А с другой стороны, это сохранит жизни десятков людей и не допустит гибели людей между первым и вторым туром президентских выборов. Мы понимаем, что эскалация ситуации между первым и вторым туром президентских выборов достигнет своего апогея. Мое предложение, оно вызвано реалиями, и оно, можно сказать, внесено в парламент от имени матерей тех сыновей, которые были мобилизованы, от имени тех жителей Донбасса, под окнами которых стреляют с автоматов, и они не могут выйти на улицу, от имени всех людей, которые не хотят, чтобы гибли люди в Украине. Если все-таки мое предложение о проведении президентских выборов в один тур не будет поддержано парламентом из-за амбиций отдельных политиков, то во втором туре нам нужно проголосовать новый текст Конституции. И это бы сняло напряжение, это бы удовлетворило запросы Востока внести и местное самоуправление, решить вопрос по русскому языку, другие вопросы бюджетные и стабилизировать политическую ситуацию в Украине.
16 мая во время теледебатов на Первом национальном канале лидер украинских коммунистов Петр Симоненко, завершая выступление, неожиданно заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов.
В Украине война. Украина сегодня теряет свои территории. Очень серьезная, сложная ситуация в Донецкой и Луганской области. Все сегодня дает один ответ на вопрос о выборах. Они, по нашему убеждению, будут нелегитимными. И мы, коммунисты, снимаем свою кандидатуру для того, чтобы сегодня спасать Украину от того произвола, который имеет место.
Как пояснили в Центре избиркоме, снять кандидатуру по закону можно было только до 1 мая. Поэтому не имеет никаких правовых оснований, и его фамилия останется в бюллетенях. Согласно последнему опросу Киевского международного института социологии, из 21 кандидата самый высокий президентский рейтинг по-прежнему у бизнесмена, депутата Верховной Рады Петра Порошенко. Из общей численности избирателей, намеревающихся прийти на выборы и определившихся с кандидатом, за Порошенко готовы проголосовать почти 55% украинцев. За лидера партии «Батьківщина» Юлию Тимошенко около 10%, а за бывшего вице-премьера Сергея Тігіпка и лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко, соответственно, 6,7% и 6,5%. Если на выборах 25 мая кто-либо из кандидатов наберет 50% плюс один голос, то еще один тур голосования, как следует из действующего закона, уже не понадобится. Инициатор законопроекта об избрании главы государства в один тур Николай Рудьковский полагает, что последние соцопросы не отражают реальные показатели симпатий украинцев.
Я не верю в социологию, особенно сейчас. Каждый кандидат в президенты заказывает себе социологию и при помощи ее пытается манипулировать общественным сознанием. Нам нужно исходить из того, что мы должны полагаться на мнение людей и учитывать ситуацию сегодня. Мое предложение еще месяц назад было принять закон, который бы давал возможность ввести чрезвычайное положение в отдельных регионах Украины и проводить президентские выборы. И опять же это было сделано с целью защиты жизни граждан Украины. К сожалению, опять же, в парламенте были политические спекуляции, что Рудьковский играет на интересы тех или иных политиков, что будто бы я хочу сорвать президентские выборы. В результате мы имеем 78 человек погибших, дестабилизированный целый регион, а придворные политологи сейчас тех политиков уже не знают, как оправдаться.
Эксперты, анализировавшие предвыборные программы кандидатов, констатируют, что они мало чем отличаются одна от другой. По словам директора украинского филиала Института стран СНГ Дениса Денисова, претенденты на президентское кресло главным образом говорят об укреплении экономики, борьбе с коррупцией, обещают вернуть Крым и обеспечить целостность Украины.
У каждого кандидата есть свои какие-то небольшие, может быть, особенности, но просто основной лозунг – это заявление о том, что все-таки права регионов должны быть расширены и больше власти должно быть на местах.
Чем ближе дата голосования, тем сильнее противостояние между главными соперниками. Несколько дней назад штаб Юлии Тимошенко обвинил Петра Порошенко в попытках ввести цензуру в Винницкой области, где, как утверждается, по указанию бизнесмена был уничтожен тираж местной газеты с дискредитирующими его фактами. Сама Тимошенко едва ли не на каждой встрече с избирателями упрекает фаворита предвыборной гонки в сотрудничестве с олигархами из окружения беглого экс-президента Виктора Януковича. 16 мая Порошенко уже во второй раз отказался от дискуссии со своим ключевым оппонентом в прямом эфире популярного на украинском телевидении шоу «Шустер Лайф».
Я хотела бы развернуться до Петра Алексеевича.
Я бы хотела обратиться к Петру Алексеевичу, чтобы следующие дебаты 23 мая обязательно состоялись. Приглашаю его поговорить о всех проблемах, с которыми живет сегодня страна. Считаю, что мужество, смелость, уверенность должна быть у кандидатов в президенты обязательно. И особенно в такое тяжелое время.
И особенно в такие важкие часы.
Заявила Юлия Тимошенко в эфире «Шустер Лайф». Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Правительство России резко снизило прогноз темпов роста ВВП страны в текущем году, фактически признав, что национальная экономика уже перешла от стагнации к рецессии. Как российские предприниматели ощущают наступление очередного экономического кризиса? Об этом мой коллега Иван Трефилов.
Российское правительство утвердило обновленный прогноз социально-экономического развития страны на 2014 год и на следующий трехлетний период. На текущий год оценка прироста ВВП была снижена сразу в 5 раз, с 2,5 до 0,5%. При этом министр экономического развития Алексей Улюкаев допускает возможность незначительного снижения темпов роста экономики и во втором квартале года, что после падения ВВП в январе-марте уже будет означать состояние технической рецессии. Ощутимое замедление экономического роста в России началось еще в 2013 году, задолго до событий в Крыму и на Украине в целом. Причем только в декабре в Кремле впервые признали, что основные проблемы национальной экономики связаны преимущественно с внутренними факторами. Говорит директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Какие они? Высокая налоговая нагрузка, неопределенность экономической ситуации, недостаточный внутренний спрос, неэффективное стимулирование этого внутреннего спроса, неэффективные меры экономической политики, замораживание тарифов естественных монополий, пенсионная реформа конфискационного типа, которая повышает неопределенность экономической ситуации, усиление роли правоохранительных органов экономической политики, прежде всего в налоговой политике, плюс искусственное стимулирование, ослабление рубля, которое было произведено еще до Крыма, до Украины.
Российско-украинский кризис и реакция на него международного сообщества лишь ускорили переход замедляющейся экономики России от стагнации к рецессии. Сейчас потенциальные инвесторы, по словам доктора экономических наук Евгения Гантмахера, не просто отказываются вкладывать деньги в новые проекты, но и выводят их из страны.
Украина, безусловно, в это дело добавила просто отток инвесторов и уход капиталов. То есть это даже я не имею в виду, что люди просто, у него там лежали деньги в российском банке, он их там переводит в какой-то западный банк. Даже дело не в этом. А в том, что люди, и иностранные инвесторы, и наши российские, которые собирались вложиться в нашу экономику, развивать новое производство, создать новые рабочие места, ВВП увеличивать, они это перестали делать. У нас отток капитала, и в том числе вот этого потенциально инвестиционного, за первый квартал этого года такой же, как за весь прошлый год.
Трудности России на макроэкономическом уровне сегодня очевидны. Повышение стоимости внешних заимствований, особенно после понижения суверенных рейтингов страны международными агентствами, отток капитала, рост стоимости импорта в результате ослабления рубля. Однако и российские предприниматели, в том числе малые и средние, уже начинают сталкиваться с определенными проблемами. Никита Ширшиков, например, занимается продажей автозапчастей в подмосковном городе Дзержинск. Сеть его магазинов работает с 2006 года.
Бизнес бизнесу рознь. Разный бизнес, есть товар первой необходимости, разные услуги. Поэтому каждый страдает по-разному. Нельзя сравнивать их все под одну гребенку. Мой бизнес автомобильный, я бы не сказал, что существенно страдает от каких-то экономических дел в стране. Больше от того, что происходит какой-то наплыв этих второсортных, низкокачественных продуктов и товаров по серьезным заниженным ценам. Так, чтобы вот как-то из экономических я не думаю. Конечно, люди просто боятся тратить деньги на самом деле. Такое и есть. Если раньше люди спокойно могли позволить себе покупать больше, даже, скажем, не первую ненадобность товар для автомобиля, то сейчас ровно то, что им нужно. Ну, есть такое, да, ощущение, что просто не хотят много тратить. Но деньги есть.
Никита Ширшиков говорит, что пока не собирается вкладывать средства в расширение своего бизнеса, считая это в нынешних условиях рискованным делом. Сейчас его особенно беспокоит нестабильность на внутреннем валютном рынке.
Конечно, да. Цена изначально у нас вообще заключается от курса доллара. Поэтому мы очень зависим от курса доллара. Но итоговую розничную рублевую цену нам приходится держать в любом случае, потому что иначе конкуренция сожрет. Если, скажем, автомобили там, да, или же какие-то серьезные продукции, которые зависят от курса там доллара или евро, да, просто меняя свои ценники в зависимости от курса, то мы не можем себе этого позволить. Да, у нас падает маржа, у нас падает доходы, но конкуренция диктует, в принципе, ценовую политику.
Общую стагнацию деловой активности в стране отмечает и управляющий товариществом собственников жилья «Изумрудный город» в Ижевске Михаил Назаров. Он говорит, что коммунальный бизнес сегодня может рассчитывать только на тарифное финансирование. В условиях повсеместного роста цен люди не готовы нести дополнительные расходы на обслуживание своего жилья.
Люди с неохотой принимают решение о дополнительном сборе каких-то средств, проведении каких-то работ ввиду того, что в финансовом плане людям становится гораздо тяжелее. Все понимают, что с 1 июля еще повысится стоимость коммунальных услуг. То есть это все равно приведет к увеличению. Поэтому на жилищных услугах начинают экономить. Но это соответственно, тоже сказывается на всем обслуживающем персонале, соответственно, мы начинаем привлекать меньше рабочей силы для проведения каких-то там текущих ремонтов, еще чего-то, потому что, попросту денег становится меньше, цены в магазинах выросли, зарплата у людей не изменилась, соответственно, люди начинают экономить.
Директор Центра маркетинговых инноваций «Мастер» в Ростове-на-Дону Андрей Житенев занимается рекламным бизнесом, который, как правило, весьма чутко реагирует на общую ситуацию в экономике. Сейчас, по его словам, количество заказов и их объемы у компании уменьшаются, а новых партнеров и контрагентов практически нет.
Что можно сказать о ситуации, сложившейся в отношении малого и среднего бизнеса у нас в Ростовской области? Я считаю, что, конечно, и объективные, так и субъективные факторы повлияли в худшую сторону на данную историю. Даже смотреть, если там на протяжении нескольких последних лет, то все хуже, хуже, хуже и хуже. Кажется, все это надумано, все это наиграно. Увеличение цен на ГСМ, на продукты питания, да. Ну, вот все это, конечно, влияет на цены поставщиков, на расходные материалы. То есть понятно, что перевозки, наверное, играет роль то, что мы взяли себе на квартиру, ну, так скажем, не в обиду сказано, проживальцев, да. Мы же их кормим и поим, все это понятно, это Крым, естественно, деньги пошли туда. С Олимпиадой тоже не все так прозрачно, не все так ясно, как говорится.
Ситуация в российской экономике в перспективе будет только ухудшаться, поскольку власти страны сейчас способны и готовы финансово поддерживать в основном пенсионеров и бюджетников, то есть свой наиболее надежный электорат, уверен доктор экономических наук Евгений Гантмахер. Для помощи бизнесу, по его словам, у государства сегодня ресурсов практически нет. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
В Израиле накануне начались совместные израильско-американские противоракетные учения. На них отрабатывается сценарий, при котором Израиль одновременно подвергается ракетному обстрелу с территории нескольких стран, в том числе со стороны Ирана. Учения начались через несколько дней после того, как в Израиле с визитом побывал министр обороны США Чак Хейгл. Подробнее корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
В этих учениях принимают участие почти 5000 израильских и американских военных. Как заявил накануне учения министр обороны США Чак Хейгл, в них задействована самая передовая американская и израильская противоракетная боевая техника. Учения охватывают целый ряд областей, включая противоракетную оборону. Вместе с двумя дислоцированными в Средиземном море американскими военными кораблями, которые оснащены элементами противоракетной системы «Иджес», в учениях примет участие вся израильская противоракетная оборона, включая систему «Железный купол», «Стрела» и «Проща Давида». Такие учения, а они известны под кодовым названием «Можжевеловая кобра», проводятся США и Израилем каждые два года. Нынешние учения седьмые по счету, и их цель – отработать вариант противоракетной защиты на тот случай, если Израиль одновременно подвергнется ракетным ударам из Ирана, Сирии, Ливана и сектора Газа. Как заявил перед началом учения министр обороны Израиля Моше Яалон, подобного рода сценарий является серьезным вызовом для Израиля, но страна способна на него ответить. Визит Чака Хейгла в Израиль и его встреча с Моше Яалоном и премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху ознаменовал первые американо-израильские переговоры на столь высоком уровне с тех пор, как в прошлом месяце Израиль и палестинская автономия прервали проходившие под эгидой США мирные переговоры. Однако Хейгл предпочел не заострять внимание на этом болезненном вопросе, а вновь заверил израильскую сторону в непоколебимой приверженности США делу обеспечения безопасности Израиля. На переговорах мы обсудили готовность США поддержать качественное преимущество израильских вооруженных сил. Это включает предоставление Израилю некоторых из самых совершенных американских видов вооружений, таких как конвертоплан V-22 «Оспри», истребители F-35 и высокосложные радарные системы. Мы обсудили также пути укрепления сотрудничества между нашими странами в области безопасности в свете таких проблем, как ситуация в Сирии и угроза, которую представляют иранские баллистические ракеты. Американо-израильские учения, одна из целей которых заключается в том, чтобы подготовить израильскую противоракетную оборону к отражению потенциального удара со стороны Ирана, начались через два дня после того, как в Вене безрезультатно завершился очередной раунд переговоров между представителями Ирана и пяти держав – США, Великобритании, Китая, России и Германии – о дальнейших ограничениях иранской ядерной программы в обмен на смягчение экономических санкций. Камнем преткновения на этом раунде стал именно вопрос о наличии у Ирана ракетных технологий. Иран отказывается обсуждать эту тему в рамках переговоров о ядерной программе. Во время встречи с Чаком Хейглом премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху призвал западные страны не доверять Ирану.
Корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Радио Свобода. Новости.
В Славянске на Украине сепаратисты обстреляли из миномета украинских военных. Один военнослужащий погиб, трое ранены, сообщает «Украинская правда». Как написал в Facebook руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук, пророссийские активисты открыли огонь из миномета по позициям украинских военных на горе Карачун, где расположена телевышка. В Краматорске Донецкой области, по сообщению Интерфакса, минувшей ночью так называемому народному ополчению Донбасса удалось отбить атаку подразделения Национальной гвардии Украины на два блокпоста сепаратистов. Данных о погибших и пострадавших пока нет. Задержанного в воскресенье в Симферополе украинского журналиста, основателя интернет-проекта «Открытый Крымский канал» Османа Пашаева освободили. Против него возбуждено уголовное дело, сообщается в твиттер громадского ТВ общественного телевидения. У Пашаева забрали всю технику, вручили повестку, сильно избили задержанного вместе с ним и турецкого оператора, сказано в сообщении. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился к ОБСЕ с требованием использовать все возможности для освобождения журналистов Life News, задержанных в городе Краматорск на Украине, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. Председатель ОБСЕ заверил российские власти, что немедленно займется этим вопросом. Крупный пожар, уничтоживший 22 дома в поселке Дальний Иркутской области, потушен, сообщает Сибирский региональный центр МЧС России. Пострадавших нет. Вчера вплотную к поселку подошел лесной пожар. Сильный ветер способствовал распространению огня на жилые дома. Ночью пожар удалось локализовать. Из опасной зоны были эвакуированы около 300 человек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через полчаса. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Петербурге в Институте региональной прессы проходит прокурорская проверка, а следом за ней проверка МЧС. Проверки идут и в других некоммерческих организациях города. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Институт региональной прессы работает в Петербурге с 93 года. Сначала он был филиалом большой сетевой организации. Последние 10 лет существует как независимое некоммерческое партнерство. Сначала его целью было научить средства массовой информации быть успешным бизнесом, поскольку советские журналисты этого попросту не умели. Второй задачей было помочь журналистам переквалифицироваться из пропагандистов в людей, которые информируют, просвещают и развлекают. Так определяют деятельность Института региональной прессы его директор Анна Шароградская, замечая, что постепенно с начала 2000-х задачи менялись. Приходилось уже отстаивать свободу слова. Что же касается СМИ как бизнеса, то и здесь начались процессы, далекие от свободной конкуренции за внимание читателя. А после недавнего награждения 300 журналистов приходится говорить о возрождении отношения к журналистике именно как к пропаганде. Все эти годы ИРП занимался не только семинарами и тренингами, но и давал площадку для дискуссии и свободного выражения мнений представителям самых разных общественных, социальных, политических направлений, партий и движений. По словам Анны Шароградской, возможно, именно это и послужило причиной усиленного внимания со стороны прокуратуры.
Они пришли совершенно неожиданно ко мне, без предупреждения, 4 человека, прокурорская проверка, задавали вопросы, я, естественно, тоже задавала вопросы, с чего бы это вдруг. Они ответили, что есть такое подозрение, что мы занимаемся политической деятельностью. Год назад получили предостережение, что нельзя нарушать закон. Я объяснила, почему я считаю, что мы политической деятельностью не занимаемся, нет у нас политических амбиций, мы просто информируем общество.
Но нашлась и конкретная причина проверки. Семинар, уже довольно давно проведенный в Выборге, по программе «Эффективное управление».
Вот в вот, сказали они, управление — это и есть политическая деятельность. На что я сказала, что, на мой взгляд, управлять можно чем угодно, и автомобилем тоже. Там обсуждались проблемы ЖКХ. Эксперт из Москвы, профессор высшей школы экономики. Все это было, может, даже, к моему сожалению, лишено всякой политики. Речь шла о проблемах, которые возникают в сфере ЖКХ, а журналисты часто просто не знают, как это раскрыть. Там очень сложные и законодательные вещи, и процедурные. Дальше мне сказали, что они сейчас хотят мне задать вопросы, зачитали мои права. Я спросила, допрос ли это. Нет, нет, это опрос, почему и как мы занимаемся не тем, чем нужно.
Затем проверяющие представили трехстраничный список документов, потребовав предоставить их в кратчайшие сроки, к 16, а затем к 14 мая. Вместе с документами сотрудники Института региональной прессы принесли в прокуратуру письмо с просьбой разъяснить, на каком основании проводится проверка, ведь если кто-то донес, что институт занимается политической деятельностью, на жалобщика можно подать в суд за клевету. После этого письма в институте началась проверка МЧС.
Ну, понятно, не сгорим ли мы в этом огне, который затеяла прокуратура. Там были разные вопросы, какой краской мы красим, сертифицированная ли это краска. Мы никакой краской не красим. Мы снимаем помещение в бизнес-центре. У нас есть план эвакуации при пожаре и огнетушитель, но оказывается, у нас еще и кофеварка была. И чайник был. Вот это все пришлось немедленно устранить. Как электролампы нам позволили, компьютеры. В общем, 11 дней нас будут проверять.
Все происходящее Анна Шароградская определяет одним словом – «Кафка».
Обвинять нас в политической деятельности можно было лишь на том основании, что у нас появляются ньюсмейкеры, которые на политическом небосклоне мелькают. Граждане имеют право знать, как мыслят, как работают, какие цели перед собой ставят люди, идущие в политику. Мы такую трибуну предоставляем всем, кто делает это на законных основаниях и кто является членом зарегистрированной партии или объединения, то есть все в рамках закона.
Стоит заметить, что первая прокурорская проверка в ИРП была еще год назад, и по ее результатам институту было вынесено предостережение, хотя предмет недовольства указан не был. Кстати, сейчас прокурорские работники пришли не только сюда, но и к солдатским матерям Петербурга, говорит пресс-секретарь организации Александр Передрук.
Пришли с проверкой, очевидно, на закон об иностранных агентах проверяют. Вновь нас начали волну проверок. Очень сильно интересовались публикациями различного рода на сайте и так далее. Нашли, как всегда, финансовые документы. В данный момент они нам направляли еще одно письмо с просьбой дополнительные документы еще представить. У нас все они отводят очень мало времени. При этом предмет проверки, кто был заявителем, этого, к сожалению, информации не представил, хотя мы на это право имеем. Я думаю, что это новая волна, отрабатывается закон, который изначально понятно было, что никто не будет вступать добровольно в списки иностранных агентств.
Вот и Анна Шароградская тоже подозревает, что прокуратура хочет непременно загнать Институт региональной прессы в список так называемых иностранных агентов. А поводом для давления является то, что в институте время от времени выступают люди, критикующие власть. Поэтому, по мнению Шароградской, в свете новейших веяний власти пытаются объявить такие независимые площадки «Пятой колонной» и «Национал-предателями». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Московском городском суде сегодня продолжается прения сторон по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, застреленной в подъезде собственного дома в октябре 2006 года. На прошлой неделе выступали представители государственного обвинения. Они попросили присяжных вынести подсудимым обвинительный вердикт и признать, что они не заслуживают снисхождения. Сторона защиты уверена, что подсудимых необходимо оправдать. Сегодня в прениях продолжают выступать адвокаты. Тему продолжит моя коллега Наталья Джампаладова. Наталья, здравствуйте. Вам слово.
Здравствуйте. Сегодняшние прения открыла адвокат Татьяна Акушко, представляющая в этом процессе интересы одного из пяти подсудимых, предпринимателя Ломали Гайтукаева. По версии следствия, летом 2006 года от неустановленного лица Гайтукаев получил заказ на убийство Анны Политковской и подготовил план преступления. Адвокат Гайтукаева настаивает на его невиновности и обращает внимание присяжных на ошибки и нестыковки в доказательствах, представленных следствием. В частности, она говорила о том, что нет подтверждений тому, что Гайтукаев когда-либо получал вознаграждение в размере 150 тысяч долларов ни за убийство, ни за что-либо иное, на чем настаивает следствие. Затем слово взял адвокат Мурат Мусаев. Как ожидается, сегодня в прениях выступит еще один адвокат, после чего стороны обменяются репликами, и подсудимые получат право на последнее слово. Напомню, на скамье подсудимых 5 человек. Помимо Лома Али Гайтукаева, это также его племянники, братья Рустам Джабраил и Ибрагим Махмудовы, а также бывший сотрудник милиции Сергей Хаджикурбанов. По версии следствия, Лом Али Гайтукаев был организатором преступления. Для реализации он привлек бывшего сотрудника милиции Дмитрия Павлюченкова. Его дело рассматривалось в особом порядке, и в декабре 2012 года Мосгорсуд приговорил Павлюченкова к 11 годам лишения свободы. Перед братьями Махмудовыми, как считают в прокуратуре, стояли следующие задачи. Рустам должен был раздобыть оружие и убить Анну Политковскую, Джабраил – увести его с места преступления, а Ибрагим должен был сообщить брату о приближении Политковской, чтобы тот ждал ее в подъезде. Сергей Хаджикурбанов, как утверждает следствие, руководил преступной группой в то время, когда арестованный по другому обвинению Гайтукаев вынужден был выйти из дела. Все подсудимые заявляют о своей невиновности. Их защита указывает на множество нарушений, допущенных во время расследования дела. Об этом же говорил в прениях и адвокат Рустама Махмудова Владимир Степанов. Он выступал на прошлой неделе. Степанов заявил, что нет ни одной прямой улики, указывающей на виновность его клиента. Защитник другого обвиняемого, Ибрагима Махмудова, отметил ряд нестыковок в следственном эксперименте о передвижениях Политковской в день убийства и звонков, которые делали братья Махмудовы, исходя из ее местоположения. Представители гособвинения просили присяжных вынести всем подсудимым обвинительный вердикт и признать их незаслуживающими снисхождения. Это уже третье рассмотрение в суде дела об убийстве Анны Политковской. Обозреватель «Новой газеты» была убита 7 октября 2006 года в подъезде собственного дома. Заказчик этого преступления не назван до сих пор.
Спасибо, Наталья. Моя коллега Наталья Джампаладова о деле Политковской. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Московскому музею ГУЛАГа исполнилось 10 лет. Юбилей здесь встретили мультимедийной выставкой «Репрессированный буддизм». Эта тема менее всего исследована в истории гонений на религию со стороны советской власти. Между тем, последствия репрессий для буддийских народов страны были катастрофическими. Лилия Палевелева продолжит.
Музей ГУЛАГа в этом году сменит адрес. С Петровки переедет в более просторное помещение в первом самотечном переулке. Это будет уже крупный музейный центр, что логично, ведь с момента основания музея собирательской и исследовательской работе, научным конференциям и вечерам памяти здесь уделяли не меньше внимания, чем выставочной деятельности. Впрочем, и выставки увидели более 100 тысяч посетителей. Трагическое, всегда затемненное пространство, где стены ободраны до щербатой кирпичной кладки и где на подземные уровни надо спускаться почти на ощупь, их не отпугивает. Правда исторического документа оказывается притягательней. Вот и на выставке «Репрессированный буддизм». Документов много, старых фотографий, газет и так далее. Об актуальности выставки говорит главный редактор издания «Буддизм в России», основатель буддийского издательства «Нартанг» Андрей Терентьев.
У нас в стране нету ни памятника, ни мемориала безвинно уничтоженным ламам. А для буддийских народов, для бурят, калмыков, тувинцев, это была не просто трагедия, это была национальная катастрофа, потому что была полностью уничтожена духовная элита народа. Тогда же не было никакой другой интеллигенции там, или никаких других образованных людей. Все образование было религиозным, и наиболее умные, образованные люди были в монастырях. В прошлом году мы издали книгу, подробно об этом рассказывающую московского историка Синицына «Красная буря». Мы еще не понимали масштаба репрессий, сколько было лам репрессировано. А теперь в процессе создания этой выставки мы знаем, что было репрессировано 100% лам, что были только единицы, кто ускользнул с этих территорий тем или иным путем, которые выжили. Мы должны помнить об этом И вот эта выставка – это первый такой маленький памятник трагически погибшим десяткам тысяч буддийских монахов и верующих. И я думаю, что когда-нибудь во всех буддийских республиках будут поставлены большие памятники безвинно убиенным монахам.
На выставке есть особый раздел с фотографиями этих монахов и краткими жизнеописаниями. Годы рождения разные, год смерти у многих один – 1937. На открытие репрессированного буддизма приехал профессор Калмыцкого института гуманитарных исследований Константин Максимов. Он напоминает, что духовенство стало подвергаться репрессиям уже на самых ранних этапах существования советской власти.
Первый этап – экономическое давление, затем политическое давление, и, наконец, в 30-х годах – это физическое истребление духовенства. В Калмыкии до 3000 священнослужителей уничтожили. Это трагедия. Видимо, советская власть уничтожала не случайно, потому что буддизм для калмыцкого народа, буддистов, является идеологической основой сплочения. На основе именно вот этой идеологии буддизма как раз и складывалась государственность, единство народа. Парадоксальность советской национальной политики в том, что, казалось бы, создавая, возрождая, поднимая и в то же время уничтожая через все этапы. Вплоть до физического уничтожения, духовенства, затем интеллигенцию, затем весь народ был выслан, подверг, можно сказать, геноциду, 40% оставили в Сибири. И сейчас на научных форумах иногда так говорят о том, что ну сколько можно говорить о репрессиях, сколько можно писать об этом, было, прошло. Но мы-то говорим, и сегодняшняя выставка говорит о том, что было, прошло, но чтобы не было этого. Чтобы, самое главное, не повторилось этой трагедии.
Как сообщает директор музея ГУЛАГа Роман Романов, выставка рассказывает не только о репрессиях, но также дает представление об основах буддийской религии.
На первом этаже в большом зале на стенах вы видите вот эти панели. Это историческая информация о развитии буддизма в России. И мы доходим до советского периода и период репрессий. А в самом центре зала представлены тханки, через которые мы рассказываем философскую часть. К этим тханкам идет звуковое сопровождение, которое подробно рассказывает, что это означает, и идут трактовки буддийской символики.
Для человека, который очень далек от буддизма, это просто какие-то яркие, красивые рисунки. А на самом деле, что это?
Тханки – это религиозное изображение, это отражение мировоззрения, и это, наверное, какие-то такие указатели в жизнь. Я бы мог это сравнить с православием иконы.
Откуда вы взяли экспонаты? Они из ваших фондов или вы где-то их позаимствовали для выставки?
Тханки – это реплики, которые нам предоставил Российский этнографический музей Санкт-Петербурга. Это наши партнеры в этой выставке. А основные материалы, тексты, фотографии мы брали из разных архивов, музеев. Это и Питерский музей истории религии, это и Московский исторический музей. Тексты подготовил Андрей Терентьев, и тоже из его личного архива много фотографий представлено. А если вы спуститесь в подвал, там вы увидите мультимедийную инсталляцию «Мандала» или «Река времени».
Зритель оказывается на небольшом деревянном помосте, где больше трех человек не уместится. Вокруг непроницаемая, наводящая на мысли о бесконечности темнота. Лишь в глубине колодца ярко освещенный белый плафон, на который направлен острый конус проекции. Разноцветные изображения чуть размыты и постоянно трансформируются. Одни символы и орнаменты перетекают в другие. Чрезвычайно умиротворяющее зрелище. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Девятнадцатого мая исполняется 25 лет с тех пор, как прошел первый конкурс красоты государственного масштаба на территории тогда еще существовавшего Советского Союза. Его победительницу Юлию Суханову не только в России, но и за рубежом принимали как новое лицо страны, которое мелькало на обложках наравне с первыми лицами СССР. Но за год до избрания первой советской красавицы в 1988 во многих городах и, например, в прибалтийских республиках прошли местные конкурсы красоты. Известным на всю страну стал первый первый конкурс «Мисс Москва» 1988 и его победительница Маша Калинина. За четверть века конкурсы красоты в России приняли самые разные формы – от корпоративных и местечковых до грандиозных дорогостоящих шоу. Но о специфике и целях российских конкурсов красоты специалисты бьюти-индустрии высказываются неоднозначно и часто весьма критически. Тему продолжит моя коллега Евгения Назарец.
Название «Мисс СССР» и произнести-то сложно из-за 5 С подряд, но назвать дефиле в купальниках и вечерних платьях «А ну-ка, девушки» вслед за популярной советской телепередачей было бы уж совсем двусмысленно. Продюсер первого общегосударственного конкурса красоты режиссер Юрий Кушнерев в интервью «Комсомольской правде» рассказывал о том, что ВЛКСМ и КПСС проявляли тревожный интерес к идейности мероприятия. В то же время сами комсомолки-отличницы не видели ничего плохого ни в самой идее, ни в себе самих, даже если для последнего были основания. В 1988 году девушек, желающих пройти кастинг на конкурс «Мисс Москва», было 2750, а на следующий год уже около 4000. При этом, по воспоминаниям очевидцев, были девушки с фигурами, так сказать, запущенными или неразвитыми, или просто неформатными. Кстати, именно тогда, в конце 80-х, советским девушкам впервые сообщили формулу красоты 90-60-90. Многие до сих пор считают ее и формулой успеха. С этим не вполне согласна работавшая главным редактором Forbes Style Ирина Михайловская.
Если я буду говорить более-менее профессионально, как человек, который много лет имел отношение к бьюти-индустрии, к фэшн-индустрии, к всем гламурным журналам, то, конечно же, конкурсы красоты, они немножко вообще не про это. Это что-то такое социальные модели, все профессиональные модели, как правило, никто никогда не участвовал в конкурсах красоты. И там вообще совершенно какие-то другие стандарты. Девушки, которые работают моделями и фотомоделями, и там моделями на подиуме, все. И девушки, которые идут на конкурс красоты, это совершенно разные девушки. Просто, наверное, может быть, конкурсы красоты, когда они начинались, где-то еще не у нас, а там, когда это все, собственно говоря, начиналось, на 50-е, 60-е и так далее. Тогда вот оттуда девушки шли там и в актрисы, и в модели. А сейчас до нас это дошло уже в тот момент, когда это уже стало таким, ну, то есть, скорее, какая-то социальная, то есть, вот девочки участвуют, да, кто-то из них побеждает, становится этой, там, не знаю, королевой красоты, едет там с миссией по всяким разным странам, то есть, это скорее такое что-то, не то чтобы прямо, там, трэшевое, да, конкурс красоты, но вот гораздо более лоу-класс, скажем так. Она вполне может использовать это действительно как прекрасный социальный лифт, а если нет, так нет. Те, кто не заняли первое место, это вообще ничего не значит.
Конкурс красоты оставался всесоюзным и назывался «Мисс СССР» еще 3 года. С 1992 года его преемником стал существующий поныне «Мисс Россия». Но на официальном сайте его историю ведут с 1927 года, когда конкурс «Мисс Россия» прошел в Париже среди представительниц русской эмиграции. В жюри бывали писатели Бунин и Куприн, художники Коровин и Бенуа. В 1931 году титул «Мисс Россия» достался дочери певца Федора Шаляпина Марине Шаляпиной. Она вспоминала, что ей было дискомфортно, и она ничего такого не хотела, но, цитирую, то был никакой не конкурс, какие сейчас устраивают. Однажды я танцевала на вечере, на меня надели чудный венок, красиво загримировали, и, наверное, я очень хорошо смотрелась со сцены, вспоминает королева красоты 1931 года. Не вполне удобно чувствовала себя на конкурсе и последняя мисс СССР, ныне предпринимательница и мать 2 детей Эльмира Шамсутдинова.
Очень-очень запомнилось то, что в жюри было очень много известных людей. И Ермольник, и Панкратов Черный, по-моему, был, и Фатеева была. Дело в том, что наш конкурс отличался от обычного конкурса тем, что он был на корабле, и это была телевизионная версия. То есть не было зрительного зала и поддержки зала, вот как принято обычно. Ты выходишь на сцену и чувствуешь, тебя принимают или нет. И вот это, конечно, очень сильно напрягало меня лично.
Участие в конкурсе красоты сильно поменяло вашу жизнь?
Кардинально не поменяло, конечно, но поменяло все же, потому что и я другая. Наверное, скорее всего, если бы я не участвовала, то по-другому сложилась бы моя жизнь. Вот если бы я не участвовала, я бы точно, скорее всего, осталась в спорте, я бы работала тренером по художественной гимнастике.
Переход от абстрактного образа русской красавицы к конкретным лицам с телами и, что самое главное, именами в России затормозился где-то на полпути. Конкурсов красоты только известных десяток. Главные «Мисс Россия» и «Краса России». Последняя выбирает лучшую среди победительниц региональных конкурсов красоты, а «Мисс Россия» отправляет на международные конкурсы. Среди россиянок есть «Мисс Вселенная» Оксана Федорова, «Мисс Мира» Ксения Сухинова и две «Мисс Европа» Елена Рогожина и Светлана Королева. Казалось бы, потребление женской внешности в России вышло на цивилизованный международный уровень, и потребности внутреннего рекламного рынка, где востребованы внешние данные, растут. Вот и Playboy работает с умами и телами россиян и россиянок уже почти 20 лет. Все это есть. А громких имен, образов, по-настоящему звездных карьер и абсолютной известности, сделанных на собственной красоте, в России нет. На эту тему рассуждает основатель российского «Плейбоя» Артемий Троицкий.
В России абсолютно ублюдочная модельная индустрия, которая замешана в первую очередь на, скорее, таких понятиях, как эскорт-сервис и проституция. Понятие модели в России ассоциируется не с какими-то блестящими, успешными женщинами, там, типа Синди Кроуфорд или Линда Эвангелиста или Эва Герцогова, да, которые, в общем-то, респектабельные дамы, богатые, хорошо укорененные в светской отчасти даже и культурной жизни, и шоу-бизнесе, и так далее. У меня есть такое ощущение, что и на Западе вот эта золотая эра моделей, когда действительно гремели все эти имена, Наоми Кэмпбелл, и Кейт Мосс, Татьяна Патис, там прочее, прочее. По-моему, и на Западе уже эти времена, слава богу, прошли.
Королева красоты 2002 года и мисс Европа Светлана Королева говорит, что нынешние конкурсы красоты очень сильно отличаются даже от тех, что были лет 10-12 назад. Светлана считает, что своей удачной жизнью матери троих детей, модели, телеведущей, бизнес-вумен, создательницы линии женской одежды, она обязана прежде всего своему характеру, а не титулу «Мисс Россия». Но и плохого ничего про конкурсы сказать не может, ведь модельную карьеру, как и президентскую, делают не по заранее написанному сценарию, объясняет Светлана Королева.
Ну, вы знаете, президенты страны тоже не через МГУ приходят. Каждый двигается в этой жизни настолько, насколько ему хватает сил. Это конкурс красоты в России сейчас очень изменился. И сейчас девочка, попадая на этот конкурс, она не тратит ни копейки для того, чтобы попасть на этот конкурс. Она участвует в нем, и в случае, если она побеждает, а это первое, второе, третье место, им снимают квартиру, у них есть водители, у них есть полное обеспечение в плане салона красоты, одежда, у них есть все, если сравнивать с моим конкурсом красоты. Тогда, когда я становилась мисс России, у меня не было ничего, можно сказать. У меня не было даже ни платья, ни туфель, ничего. Я стремилась именно сама, моя личность стремилась куда-то выбраться, чего-то достичь, реализоваться.
Сегодня для того, чтобы на сцене появились два десятка претенденток на звание «Мисс Россия», кастинг проходят до 50 тысяч девушек в 80 регионах России. И даже если эта попытка окажется неудачной, есть десятки шансов взять титул «Мисс», будучи не только молодой, незамужней и бездетной девушкой с модельными формами и внешностью. В России есть конкурсы типа «Мисс Русь», где известная 90-60-90 не догма и не предел. Есть состязания исключительно для профессиональных моделей, конкурсы будущих и состоявшихся мам, бабушек. О дополнительных критериях многих конкурсов красоты говорят их названия: «Мисс Красная Звезда», «Мисс ВУЗ», «Мисс Колония». Но вот возрастные ограничения по юности участниц в России скоро могут быть ужесточены. Законодатели решили, что детские конкурсы красоты вредны, травматичны для психики, вероятно, родительской тоже, и намерены такие состязания запретить. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Москва.
На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. Оставайтесь с нами.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».